Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный году защитника Отечества.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь передача «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю вас знакомить с новостями нашей музейной жизни. Ну, сегодня у нас очередной спецвыпуск передачи «Краеведческие записки. Память героев», а это значит, что в рамках года защитников Отечества, проводящегося в России по указу президента Российской Федерации, мы знакомимся с деятельностью и музейными коллекциями муниципальных музеев Иркутской области, посвященных памяти героев Великой Отечественной войны в преддверии 80-летия победы нашего народа в этой войне. И сегодня у нас в гостях вновь в этой студии, как и год назад, ну уже с другой новой темой, директор краеведческого музея города Бирюсинска Елена Геннадьевна Круг. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена Геннадьевна, у нас очень неплохой выпуск был ровно год назад, в апреле, и желающие могут его посмотреть и в социальных сетях нашего музея, и на сайте Иркутского городского радиоканала. Но, тем не менее, представьте хотя бы кратко ваш музей и точное название, его краткая история, сколько у вас отделов, сколько людей посещает вас в год.
Хочется сказать, что 2025 год – это год для жителей Тайшетского района, знаменателен в квадрате. Мы празднуем столетие образования района и со всей страной 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне. Конечно же, это касается и нашего музея. Бирюсинский краеведческий музей официально называется «Муниципальное казенное учреждение культуры Краеведческий музей города Бирюсинска». Чтобы представить масштабность музея, назову цифровые показатели. Прежде всего, фонды. Основной фонд – 7,5 тысяч, научно-вспомогательный фонд – 9 тысяч. Если объединить, то на общее число бирюсинцев приходится по два предмета. Два у нас экспозиционных зала, один выставочный зал. Но нам очень тесно. Мы мечтаем расширить свои площади. Первый шаг уже сделан. Мы получили в оперативное управление еще одно здание. Ждем капитальный ремонт. И тогда общая площадь музея вырастет уже в два раза, достигнет 900 квадратных метров.
Мы когда вот сегодня обсуждали, как раз вот это тоже такой интересный повод по истории Тайшетского района. Дело в том, что известно, что вот в результате административно-территориальной реформы у Иркутской губернии ряд районов забрали в свое время, когда она превратилась в Иркутскую область. А вот Тайшетский район и конкретно ваша территория, оказывается, Иркутская область ей приросла. То есть до революции вы относились к Енисейской губернии.
Да, совершенно верно. И вообще, если говорить об истории, вот преобразование нашего муниципального района, это, вы знаете, это и образование, преобразование, объединение, разъединение. И вот на сегодняшний момент, в 2025 году у нас будет формироваться муниципальный округ, который будет уже объединять 28 административных территорий.
Ну, а как работа вашего музея в минувшем году была связана с работой нашего Иркутского областного краеведческого?
Ну, у нас уже с вами достаточно тесный контакт. Традиционно мы стараемся пользоваться выставочным вашим материалом. Передвижные выставки периодически у нас бывают на территории. На сегодняшний момент у нас вот сейчас работает выставка «Воинство Христово». Достаточно интересная, познавательная.
Подготовленная сотрудниками.
Подготовленная сотрудниками. Мы собираемся ехать к вам на музейную маёвку. Это для нас это свежий воздух, глоток свежего воздуха. Подчеркнуть что-то новое, интересное у коллег, сотрудников, набраться силы и дальше действовать. Так что, ну и, конечно, методический центр незабываемый, который всегда готов помочь, поддержать, посоветовать. Это да.
Лена Геннадьевна, расскажите о программах патриотического воспитание в вашем музее в последние годы.
Как и во многих музеях, любое мероприятие, любое, оно пронизано патриотическим духом. Но есть мероприятия целенаправленные, имеющие вот этот патриотический характер. В 2023 году сотрудники музея поставили спектакль «Читаем Александра Твардовского Василий Теркин». Это необычный спектакль. Помимо актеров музейного коллектива представлены материалы из фондов музея, фотографии земляков, участников Великой Отечественной войны, видеоролики, снятые с мест боевых действий зоны СВО по запросу нашего музея. Бойцы читали отрывки из поэмы Твардовского «Василий Теркин» наизусть.
Ну, еще какие-то значимые патриотические мероприятия?
Значимые. Ну, вот на нашей территории в октябре-декабре 2024 года работала интерактивная выставка «Обыкновенный нацизм» в рамках сотрудничества с Черемховским музеем, как официальным представителем Музея Победы города Москва. Они инициировали, разработали данную выставку, и вот на основе материалов проводился серьезный разговор со старшеклассниками, где сотрудники музея старались раскрыть само понятие нацизм, о противостоянии нацизма в разное время и подвигу бирюсинских солдат на СВО. А сейчас вот у нас на территории работает выставка «Воинство Христово» Иркутского областного краеведческого музея. В рамках клуба мы предлагаем посмотреть и обсудить фильм нашего иркутского киножурналиста Дмитрия Слободчикова. Фильм называется «Не черно-белая кинохроника» о наших ребятах-земляках, бирюсинцах, с кем Дмитрий встретился прямо в зоне СВО, и о роли волонтерского движения. Есть игровая программа «Битва за Родину». Вы знаете, она у нас разработана уже достаточно продолжительное время, но актуальна и сегодня, так как историю главных событий страны надо знать. А также на сайте музея к 80-летию Великой Победы у нас представлены материалы «100 дней до победы. Наши земляки, бессмертный полк, женщины-участницы Великой Отечественной войны».
Это то, что могут посмотреть люди, которые придут к вам в музей. А вот что вы делаете, ну, скажем так, за музейными стенами, ну или для людей, которые не собирались к вам приходить на чисто музейные мероприятия?
Ежегодно мы проводим акцию «Бессмертный полк Бирюсинск», вот, которая проводится в рамках шествия и торжественного митинга в городе Бирюсинске 9 мая. А еще в этом году мы инициировали акцию «Поздравь земляка». Она стартовала 23 февраля и имела продолжение 8 марта, в день Святой Пасхи, и пройдет 9 мая. Наш городок небольшой, и в массе своей мы друг друга знаем. И вот, объединив усилия Совета ветеранов, православных приходов, волонтерских движений школьников города, привлекая благотворителей, мы проводим акцию поздравления людей старшего поколения, юбиляров, кому за 70-80 лет, дети войны, труженики тыла, участники боевых действий, жены и матери участников СВО. Вот эти акции объединяют людей. Они имеют большое воспитательное значение для молодого поколения, которое видит радостные лица, а иногда и со слезами на глазах, тех, кого поздравляют. И так они чувствуют, что они их помнят, а память, наверное, дорогого стоит.
Ну что ж, мы теперь прервемся на анонсы других мероприятий уже нашего Иркутского областного краеведческого музея, а потом продолжим нашу беседу.
До 27 апреля в выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Музейная студия» при поддержке клуба декоративного цветоводства «Радуга» работает выставка комнатных растений «Кактусмания». Вниманию посетителей представлены растения исключительно из мира суккулентов. Все растения выращены увлеченными коллекционерами городов Иркутска, Ангарска, а также села Хомутово, собирающими различные сорта со всего мира. Для интересующихся по выставке будут проходить кураторские экскурсии в 12 и в 16 часов ежедневно. Посетителей познакомят с простыми и неприхотливыми видами, редкими гибридами, секретами выращивания в комнатных и тепличных условиях. Организованные группы от 5 человек могут согласовать проведение экскурсии в удобное для них время по телефону 20-03-68. Доступен вход по Пушкинской карте. Адрес музейной студии: улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу беседу в спецвыпуске «Память героев», передача «Краеведческие записки». И в студии у нас директор Бирюсинского городского краеведческого музея Елена Геннадьевна Круг. Вот наступило время для личного вопроса по поводу того, как и почему вы выбрали музейную профессию, как вас изменили годы работы в музее. Мы хорошо и так достаточно интересно побеседовали в прошлом году. Я отсылаю интересующихся к выпуску «Семейный сюжет». А вот семейный сюжет, касающийся памяти о героях вашей семьи, есть ли такой?
Вы знаете, есть такой человек, хотя кровного родства у нас нет, но это человек, память о котором мы храним, это, можно сказать, часть нашей семьи. Мы живем в 70-квартирном доме, и вот имя бабы Лены – это имя нарицательное. Старшее поколение сразу помнит, о ком идет речь, хотя этот человек умер более 20 лет тому назад. Ее вспоминают добрым словом не только в нашей семье, но и вот наши жители. В семейном архиве хранится видеозапись крещения моей средней дочери Катерины. И среди родных присутствует маленькая худощавая старушка. Дети, младшее поколение, спрашивают, кто это такая. А старшие дети отвечают, это наша легендарная баба Лена. Почему легендарная? Это подтверждает еще одна семейная реликвия. Это аудиозапись воспоминаний бабы Лены о суровых годах периода Великой Отечественной войны. Записаны эти воспоминания были за месяц до ее смерти. Также этот материал был передан в архивы нашего музея, ну и хранится в семье. Баба Лена Сучкова Елена Ермиловна, а по мужу Климова, она родилась 3 июля 25 года в деревне Енисейка Тайшетского района. Росла в большой семье. Отец ее рано умер. Воспитанием занималась мама, работала в колхозе дояркой. Лена помогала активно. И вот по ее воспоминаниям, словам, она говорит, школы в годы войны не закрывались, а наоборот, каждый ученик знал, что папа и братья на войне. Как ответить врагу? Хорошей учебой, без двоек и прогулов. Вот, наверное, сейчас, сегодня это даже актуально и для нашего образования. В 1944 году Сучкова Елена закончила 7 классов, а в 18 лет сама целый месяц пешком зимой ходила в Тайшет и училась на связистку каждый день, преодолевая большие расстояния. Затем ее отправили в Иркутск, потом в Подольск, и она попала в снайперскую школу. Когда слушаешь ее аудиорассказ, старческий голос хрипотцой, баба Лена очень страдала астмой, часто прерывал ее рассказ вот удушье, кашель. Но удивительно, что, вспоминая о годах войны спустя 60 лет, она точно называла даты, называла точно населенные пункты, очень хорошо описывала события, но как-то, знаете, по-бытовому, житейско, по-простому. Например, рассказывала о пеших переходах в 40-50 километров ежесуточно. И говорила, особенно трудно было в первые дни. Тогда ноги натирались в кровь.
Я так понимаю, что она приняла участие уже в завершающих битвах Великой Отечественной войны.
Да, да. В том числе она и принимала участие непосредственно в прорыве Берлинской обороны и была в составе 143 прожектористов, которые направляли вот луч света после активной артподготовки в сторону немецких позиций. Да, совершенно верно. Но а вообще, знаете, удивительно, что в результатах ее боевых, так сказать, достижений мы узнали только после ее смерти, когда непосредственно занимались в последний день погребением. Мы нашли у нее в шкафу небольшую коробочку, а в ней ордена, медали, которые она вообще никогда не показывала. Баба Лена умерла 8 апреля 2005 года. Как продолжатель она оставила 5 детей, 10 внуков, 11 правнуков. Но сейчас, конечно же, семья приросла. Но и мы в семье храним ее память. И я стараюсь всегда рассказывать, что баба Лена, великие православные праздники, Рождество, Пасха, Троицы, на День Победы всегда мыла весь подъезд. Как бы своим примером она показывала готовность к очищению и смирению тела и души. Такой подвижник.
Очень трогательная история. Вы просили еще дать возможность рассказать, это такой не совсем семейный, но вполне себе музейный сюжет, связанный с памятью вашего знаменитого земляка, человека, который стоял у истоков Бирюсинского краеведческого музея, Константина Дмитриевича Янковского. Я, кстати, признаюсь, с вашей подачи я нашел маленькую его книжку в мягкой обложке за минувший год и почитал его рассказы о природе. Такой хороший, очень советский, вполне себе пришвинский текст. Спасибо.
Константин Дмитриевич Янковский, наш знаменитый земляк, ученый, охотовед, талантливый журналист и писатель, краевед, почетный гражданин поселка Шиткины и друг Бирюсинского музея, вы правильно сказали. Проводник первой единственной детской экспедиции к месту взрыва Тунгусского метеорита из поселка Суетиха в 1965 году.
Ну и вот его боевые подвиги, о них обычно не говорят, потому что много других заслуг перед сибирской природой и в журналистике.
Да, изучая его биографию, мы очень много узнали о Константине Дмитриевиче. В 41-м году ему уже было 37 лет. Война не стала для Янковского неожиданностью. Еще задолго до ее он закончил в Ленинграде школу младших командиров. Конечно, знал, что серьезные испытания ждут нашу родину впереди. Он был отличным стрелком, снискал себе славу для удачливого охотника, который не выпустит зря патрона. Он ни разу не промахнулся, и в Красной армии Янковский стал ворошиловским стрелком. Сам Ворошилов благодарил его перед строем.
Он был артиллеристом, я так понимаю, несмотря на то, что хорошо стрелял из личного оружия.
Да, да, верно. И вот в годы Великой Отечественной войны сражался на Орловско-Курской дуге. Он был серьезно ранен, осколки буквально изрешетили его грудь, легкое насквозь было продырявлено, и один осколок прилепился к самому сердцу. Врачи в госпиталях не решились его трогать, так он и носил его всю свою жизнь. А когда вернулся с войны, вот удивительно, он вернулся полным инвалидом, дрожали руки, тряслась от контузии голова. Врачи вообще прописали покой и постель, а жена его, Елена Владимировна, просто, когда дождалась его из госпиталя, увела в тайгу. Вот там он и жил.
Тоже очень интересная история. Я думаю, что она имеет и многие другие подробности, но это оставим для людей, которые все-таки захотят стать гостями Бирюсинского городского краеведческого музея. Почему мы еще вспомнили о Константине Дмитриевиче? Его история напрямую связана и перекликается с нашим центральным сюжетом спецвыпуска «Память героев». Вот сегодняшнего. Какому музейному объекту, экспонату посвящена наша сегодняшняя программа? О каком предмете, Елена Геннадьевна, вы хотели бы рассказать нашим радиослушателям?
Мы сегодня расскажем о музейном предмете женском платье. Платье периода Великой Отечественной войны. Хочу поправить вас и сказать, что это платье находится не у нас в музее. Оно находится при детской библиотеке имени Зои Космодемьянской в поселке Шиткино, в комнате боевой славы. Но это вот такое знаменательное место от нашей коллегии, поэтому вот мы готовы поделиться историей об этом платье.
Это форменное платье?
Форменное платье. И вот если мы заговорили о Константине Дмитриевиче вначале, хотелось бы сказать, что именно он, глядя на военное женское платье, говорил, что это самая горестная вещь. Ведь это противно людскому существованию, чтобы женщины воевали. А женщины воевали. И это платье Елены Емельяновны Белюскиной в девичестве Поздняковой, в котором она вернулась с фронта, а затем передала в дар музею при библиотеке в день 30-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 1975 года.
Вот на этом мы прервемся. И сейчас будет анонс других мероприятий нашего Иркутского областного краеведческого музея. Напрямую они с темой победы не связаны, но следите за нашими анонсами. Мы тоже готовимся к этому знаменательному для всей страны событию, а потом продолжим нашу беседу.
С 25 апреля в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского начинает работу выставка «Россия и Китай. Диалог длиной в столетия». Выставка приурочена к проведению перекрестных годов культуры России и Китая. Масштабный выставочный проект покажет наиболее яркие образцы китайской истории и культуры из запасников музея. Посетители узнают о русской миссионерской деятельности в Китае и открытии мунгальской школы в Иркутске, научных экспедициях в Сойергу, иркутском купечестве и русско-китайской торговле, а также взаимоотношениях между Китаем и Россией в XX веке. На выставке можно будет увидеть около 200 экспонатов. Среди них произведения китайского искусства, предметы культа, экспонаты, связанные с дипломатическими миссиями и торговлей, образованием и медициной. В залах отдела представлены редкие китайские книги, ксилографы, а также уникальные тунцао-джи – китайские миниатюры, вернувшиеся в фонды музея после длительной реставрации, которая проводилась в лаборатории научной реставрации и консервации графики Государственного Эрмитажа. Отдельные витрины посвящены традиционным видам искусства и ремесла Китая, таким как резьба по дереву и кости, бронзовое литье и перегородчатые эмали, знаменитый китайский фарфор, шелковая вышивка. Выставку «Россия и Китай. Диалог длиной в столетие» можно будет посетить по адресу улица 3 июля, 21Б. Доступен вход по Пушкинской карте. Телефон для справок 25-98-21. 25-98-21.
Итак, мы продолжаем наш спецвыпуск «Память героев», передача «Краеведческие записки». В гостях у нас сегодня Елена Геннадьевна Круг, и она рассказывает о платье, форменном костюме Елены Емельяновны Белюскиной из Тайшетского района. Ну, мы только начали. Пожалуйста, Елена Геннадьевна.
Родилась Елена Емельяновна в 1922 году в Белоруссии, а в 1927 году ее семья переехала в Сибирь, в поселок Шиткино. Перед войной она успела закончить один курс культпросвет школы, а потом школы связистов. В 1943 году в звании младшего лейтенанта получила распределение в 1-й Прибалтийский фронт, в 4-ю ударную армию. А закончила она войну в Берлине уже в 69-й армии 1-го Белорусского фронта. В первые мирные майские дни 45-го года в Берлине судьба свела Елену Емельяновну, сибирячку, боевого лейтенанта, кавалера ордена Красной Звезды, с Николаем Васильевичем Белюскиным, командиром 333-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона, который оставил свой автограф на поверженном Рейхстаге. Углем на колонии вывел Белюскин Н.В. В газете «Литературная Россия» за апрель 1965 года есть эта фотография, этот момент. Вырезка данная также хранится в поселке Шиткино в детской библиотеке. А сама Белюскина вспоминала: Николай тогда командовал ротой телеграфистов-радистов, парень грамотный, способный. А у меня общественная нагрузка, агитатор. Поручили во взводе политподготовку проводить. Вот за помощью постоянно к Николаю и обращалась. Так прикипели мы друг к другу. Еще год служили после войны в Берлине, а 25 января 1946 года в комендатуре Берлина зарегистрировали свой брак. Купили шампанское, шоколада, за столом собрался весь офицерский состав. Человек 30. Счастливые были, конечно. Прошли сотни километров фронтовых дорог, остались живы, встретили друг друга. А после войны сначала уехали в Ташкент, а затем она привезла мужа в Сибирь, в поселок Шиткино. Здесь они остались жить.
Елена Геннадьевна, давайте немножко расскажем про само это платье, или, правильнее сказать, форму.
У женщин, участниц войны, была специальная форма. По этому вопросу Народный комиссариат обороны СССР издавал несколько руководящих документов. Вот, например, в приказе номер 261 от 3 августа 1941 года, согласно которому для женщин, занимавших нестроевые должности начальствующего состава, учреждалось три основных предмета. Это суконный берет защитного цвета, двубортное женское форменное пальто, изготовленного из серого сукна, Но, впрочем, пальто не прижилось, и значительно чаще женщины по фигуре просто перешивали мужскую шинель. И платье хлопчатобумажное или шерстяное, цвета хаки. Оно имело отложной воротник, рукава оканчивались манжетами, нагрудные карманы прорезные застегивались маленькими форменными пуговицами. Вот один в один описание того платья, которое хранится в комнате боевой славы в поселке Шиткино. И это платье без особых изменений фактически прошло до конца войны, просуществовало.
На него и погоны потом уже пришивали.
Но со временем, вы знаете, в 43-м году было новое постановление, уже появился набор мужских вещей: шинель, китель, гимнастерка, мундир, брюки, куртки. А вот женскую специфику составляли вот платье, берет и юбка.
Дело ведь в том, что в поселке Шиткино есть еще одна знаменитая, легендарная для всей России, всего бывшего Советского Союза, историческая фигура, обойти которую в сегодняшнем спецвыпуске «Память героев» было бы несправедливо. И Елена Геннадьевна напомнила, что хотя этот человек, или вернее даже два человека, не имеют прямого отношения к Бересинскому краеведческому музею, конечно, мы все равно должны их назвать.
Да. Одним из мемориальных мест поселке Шиткино является дом-музей героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских, открытый 29 ноября в 1971 года, в день 30-летия гибели Зои Космодемьянской. На фасаде мемориальной доски так и записано, что в этом доме с 29 по 30 год жили в детстве герои Советского Союза Зои Александр Космодемьянский.
Тут важно, вы перед началом передачи принесли полный список музеев Зои Космодемьянской в мире, их всего 7. Мы их перечислять, конечно, не будем, но вот Шиткинский, получается, открыт одним из первых, несмотря на то, что основная жизнь Зои Анатольевны протекла уже в Москве, и подвиг ее был совершен в Подмосковье, в Сибири ее помнили. Давайте вот эту страницу тоже мы сейчас вспомним на нашей передаче.
Приехали они в 29-м году, как говорят, людей посмотреть, мир повидать. Были другие причины, но тем не менее по направлению Сканска попали в село Шиткино и прожили до лета 30-го года. Любовь Тимофеевна, мама, работала в школе учителем, а Анатолий Петрович, отец, в избе читальни. Здесь, на берегу нашей реки Бирюсы, окруженной соснами, великанами, Зоя прожила незабываемый год своего детства. Ну, представьте себе, деревенская жизнь била ключом. 6-летняя Зоя училась плавать в реке. Вместе со своим 4-летним братом Шурой и деревенскими ребятишками ходила в лес по ягоды. С маленькими ведерками бегала по воду на Бирюсу, а зимой с братом катались на санках, которые сделал им отец. Любили Космодемьянские всей семьей ходить в сельский клуб. Но не столько их привлекало кино, сколько любовь к песне. Представляете себе, собираются шиткинцы перед началом фильма. И всякий раз, когда зал уже заполнен народом, кто-нибудь непременно спросит: «Споем?» И в ответ сразу несколько голосов: «Споем». А пели с большим воодушевлением все больше старинные сибирские песни или песни времен Гражданской войны. Ну а если рассказывать о самой истории создания, возникновения вот музея, да, то в 1965 году сначала был установлен памятник Зои в сквере детской библиотеки. Автором стал студент Ленинградского института имени Репина Леонид Майоров. А в 1967 году шиткинцы на своей земле встречали мать Зои и Шуры, Любовь Тимофеевну Космодемьянскую, которая предложила сама сохранить память о своих детях и организовать в доме, где они жили, музей, а для шиткинской детворы построить новое здание детской библиотеки.
Ну вот, вы здесь отмечаете, что подробнее о том годе с небольшим, которое семья Космодемьянских прожила в Шиткино, Любовь Тимофеевна написала в 4 главах своей повести, знаменитой книги, повесть о Зое Шуре. Ну, о подвиге Зои Космодемьянской, я думаю, большинство наших радиослушателей знают, ну, а тех, кто что-то подзабыл, это лишний повод прочитать открытые первоисточники. Елена Геннадьевна, наша радиопередача подходит к концу, и мы уже достаточно много говорили о текущих мероприятиях, проектах вашего музея, но если что-то вот прямо свежее, что будет День Победы, можно сейчас вот сказать.
Хочется сказать, что в преддверии 9 мая, а у нас еще после 9 мая другое событие, мы проводим Ночь в музее, и тема Ночи в музее, конечно же, будет связана с 80-летием Великой Победы. И в планах у нас пригласить на Ночь в музее волонтеров, бирюсинцев, которые активно помогают и участвуют в помощи на сегодняшний момент нашим ребятам, которые находятся на территории в зоне СВО. Мы для них специально готовим мероприятие и награждение, которое пройдет на нашей территории, награждение благодарственными письмами губернатора, которые были предоставлены на областном слете волонтеров СВО в этом году, в 2025 году.
Давайте повторим снова, как можно добраться до вашего музея, его координаты.
Все дороги ведут в музей. Если по федеральной трассе от Иркутска 666 километр, далее сворот на автодорогу в сторону города Бирюсинска, еще 7 километров. Проезжаем до железнодорожного переезда и по самой длинной улице Парижская коммуна, за первым и единственным светофором в нашем городе, вы по левую сторону увидите наш музей. Улица Калинина, дом 1. Ну а если по железной дороге, то до станции Тайшет. Недалеко от станции находится остановка на маршрутном такси номер 101. Можно доехать до Бирюсинска, каких-то 12 километров. Проехав по всему нашему Бирюсинску по кольцу, наблюдая за красотами нашими, на остановке бассейн 100 метров, и вы опять-таки Калинина 1 в Бирюсинском музее.
Ваш телефон?
Телефон для связи, для справок 8-395-63-7-14-90. Это стационарный. Ну а если по сотовому, то 8-964-35-20-223. Мы всегда открыты для общения.
Я напоминаю, что сегодня в студии передач «Кровеческие записки» в спецвыпуске «Память героев» была директор Бирюсинского городского кровеческого музея Тайшетского района Иркутской области Елена Геннадьевна Круг. И мы говорили о сюжетах, связанных с памятью героев Великой Отечественной войны. Ваши пожелания радиослушателям в год защитника Отечества?
Прежде всего, любить Родину. А чтобы ее любить, нужно знать историю и помнить ее прошлое. Конечно же, быть готовым всегда помочь. То есть надо быть не просто гражданином своей страны, а может быть в наше время настоящим волонтером.
Ну что ж, я благодарю Елену Геннадьевну Круг, директора Бирюсинского городского краеведческого музея. И заканчивая спецвыпуск передачи «Краеведческие записки. Память героев», как ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, напоминаю вам телефон 33-62-30, по которому в рабочее время, в любой день недели можно будет узнать новости о работе нашего музея, музейных программах. Можно заходить в наш визит-центр по адресу Карла Маркса, 13, он работает тоже и в выходные дни. Заходите на наш музейный сайт lkm.ru, смотрите наши новости и анонсы в преддверии приближающегося 80-летия Великой Победы в наших социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Память героев. Специальный выпуск передачи «Краеведческие записки», подготовленный Иркутским областным краеведческим музеем имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и муниципальными музеями Иркутской области, посвященный Году защитника Отечества.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.